нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 35 минут в эфире программы «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня турецкий журналист Ешар Неизбаев. Здравствуйте, Ешар.
Добрый день.
Давайте разбирать те новости, которые так или иначе связаны с Турцией, с Россией и Турцией, с Североатлантическим альянсом и Турцией, соответственно, Россией. Здесь много таких связок образовалось. Начнем с трагедии, теракт на свадьбе. На свадьбе, который произошел в Турции, десятки погибших. Трагедия, понятное дело. Обвинение в сторону Исламского государства, ответ в виде авиационного налета, уже больше не обвинение, прежде всего, в сторону курдов. Что происходит?
Пока вот, знаете, только Эрдоган сказал, что есть связи с исламским, с этим ИГИЛ, и также была информация о том, что взрывчатка, которая была использована на этом мероприятии, кстати, это была свадьба, но больше, если вот говорить нашим языком, это девичник был. Поэтому было столько детей и в основном женщины. Взрывчатка, которая была использована на этой свадьбе, она была также использована в террористическом акте в Суручи. Это в прошлом году, в июле было, произошло. И в Анкаре. Все эти теракты были проведены со стороны ИГИЛ, и они были как раз-таки в отношении курдов совершены.
Я просто пытаюсь понять это.
То есть вот здесь, вы знаете, Газиантеп — это такой город, который больше в основном население этого города, провинции, это большая восточная провинция, там проживают в основном курды. И знаете, они очень такие, насколько я помню, это не курды без таких сепаратистских настроений.
То есть курды-лоялисты, так их можно назвать?
Мне кажется, больше так, насколько вот я помню и знаю своего опыта. Но несмотря на это, люди, которые совершили этот теракт, они, я так понимаю, больше в отместку того, что сейчас происходит на севере Сирии. То есть Турция борется против ИГИЛ там, и, видимо, и поддерживает другие структуры, да, Джабхат ан-Нусра, например, одна из них, тоже запрещена, кстати, в России. И вот мне кажется, из-за того, что Турция больше поддержит другую сторону, или, скажем, поддержит только другую сторону, это вот и ведется. Есть такие экспертные мнения о том, что вот это происходит все в отместку.
Я просто пытаюсь понять, заявление Эрдогана — это, прежде всего, политическое заявление, или оно как-то связано с результатами объективного расследования? По вашим словам, выходит,
я думаю, что у него была какая-то информация, но официально еще пока никто не заявлял о том, что да, действительно, у нас есть доказательства. И даже вот в большей части в турецких СМИ подчеркивается, что до сих пор еще нет прямых доказательств, и не только со стороны экспертов или журналистов, но и с как раз-таки политических кругов, они так и говорят. Пока не совсем ясно, кто это сделал, но Эрдоган, да, он сразу же заявил, что за этим может стоять. Своему ничтожеству и уродству, это очень похоже на то, что в основном делает вот эта террористическая организация ИГИЛ.
Авиация турецкая уже отреагировала и полетела бомбить объекты.
Бомбит не турецкая авиация, а бомбят, насколько я знаю, это ракетные установки, они с земли.
Но так или иначе, по объектам...
Да, то есть самолеты же не могут летать там пока. И, по крайней мере, с известных пор. Поэтому, Турция, она в основном авиацию использует на севере Ирака против как раз-таки позиций Рабочей партии Курдистан, запрещенной в Турции. А против ИГИЛ она сейчас использует вот эти как раз-таки обстрелы.
Ешар, вот мне после того, как Россия и Турция стали налаживать взаимоотношения, вот как-то отошел на второй план курдский вопрос, который так выпукло выпирал все последнее время.
Потому что, мне кажется, Россия и Турция мыслят в одном поле, в одном направлении. Они, как и Россия, так и Турция, вернее, больше сказать, как и Турция, которая не хочет, чтобы на севере Сирии было создано отдельное какое-то административное, региональное объединение курдов, которые проживают на севере Сирии, потому что сейчас там кантоны, то есть отдельные города, которые под находятся под правлением курдских, сирийских курдов, то вот эти объединения хотят, вот эти кантоны хотят объединить в одно целое. И сейчас самый большой вопрос как раз-таки состоит в этом. И сегодня как раз-таки турецкая сторона обстреливает те районы, в которых, ну, коалиционные силы захватывают некоторые точки, Менбиш, например, да, и после Джераблус есть такое место, например, и там Турция понимает, что силы, которые используются американскими коалиционными армии, они со временем могут позволить курдам остаться в этих регионах. Тогда курды объединят вот эти кантоны, перейдут на восток реки Евфрат, которая для Турции является просто красной чертой, она этого не позволяет, потому что она понимает, что это тогда уже будет создана некое государство, которое будет принадлежать
точно
курдам
в Сирии. Точно будет какое-то объединение.
Да, уже, и да? Это очень не хочется, что туркам, чтобы это было реализовано. Давался этот план.
При этом, как бы курды
поэтому, рассчитывали. Поэтому, кстати, извините, я как бы не закончил именно с Россией, да? И Россия как раз-таки хочет, чтобы... А Россия тоже не хочет, чтобы Сирия была разделена. Нужно целое сирийское государство, не разделенное на какие-либо части. И Турция понимает, что в этом плане только Россия сможет помочь не раздробить Сирию, потому что у Америки, насколько мы понимаем, совсем другие задачи. И если учитывать то, что оно использует такой в мере курдов, да, в своей борьбе против ИГИЛ, то получается, она, наверное, им что-то обещает. Наверное, вот, логически.
Логично предположить, да.
И поэтому здесь, очень это сильно раздражитель для Турции. И получается, что Турция и Россия в этом плане союзники. Ну и получается, что и Сирия союзники тоже. Потому что сирийское государство, оно арабское, оно не хочет никакого разделения, понятно.
То есть здесь нашли точки соприкосновения.
Да, здесь есть точки. Они всегда были, но были и другие интересы, которые мешали как-то прийти к пониманию и, наоборот, создали вот такую вот проблему.
И главнокомандующий силами НАТО генерал Кертис Скапоротти прибыл в турецкую столицу. Там переговоры, там встречи, там пытаются, опять же, наладить некий диалог с Турцией. И все это на фоне сообщений, пока не подтвержденных, о том, что из Турции перевозят некий ядерный арсенал на территорию Румынии. Это похоже на некую утку, на вброс.
Да, есть такая информация, какая-то европейское интернет-издание об этом написало, но все как бы подхватились и обратили на это внимание.
Потому что может быть вполне.
Кстати, да. Потому что в свете того, что происходит в Турции, и накала страстей, и накала отношений между Турцией и Америкой, да, и Западом в целом, можно себе вполне предположить, что, возможно, у Америки появились некие сомнения. И поэтому как раз вот этот визит, он тоже логичен в этом смысле, потому что вполне возможно, что командующий приехал, он, кстати же, американский военный,
да.
Обычно там разные бывают, а этот именно американский, поэтому и судя по, вот я видел твиттер-сообщение с американской стороны, они написали, что именно их командующий, не то, что представитель НАТО, а именно их командующий посетил главу генерального штаба Турции. И я тоже предполагаю, что тут какие-то возможности замирить две стороны или, по крайней мере, понять настроение Турции. Все-таки действительно ли все так обстоит негативно, как нам кажется, и действительно ли Турция может отдалиться от НАТО? Или это все на словах, и поэтому вот таким образом личной встречей, личным обсуждением, мне кажется, будет более проясниться для них что-то. А что они там обсуждали, просто никто не знает, и из официальных заявлений там практически ничего не понятно.
Когда я встречался здесь с вашими американскими коллегами ИШАР, они довольно спокойно смотрели на вот этот конфликт между Анкарой и Североатлантическим альянсом по одной простой причине. Это уже было. Вспоминали, как с Кипром выясняли отношения, когда Турция была уже членом Североатлантического альянса, но дело вопреки воле Североатлантического альянса, потому что и Греция, и Турция, они в одной структуре, по сути, находились. Такое уже случалось, не впервой, поэтому довольно спокойно, расслабленно смотрят на происходящие события, потому что, решим
все. Самое интересное, знаете, на днях министр иностранных дел Турции заявил, что ни один турецкий политик не говорил, что за попытка переворота стоит Америка, хотя я, например, например, не соглашусь, и думаю, многие не согласятся, потому что мы же слышали высказывания Эрдогана, очень резкие, и постоянные намеки на то, что за этим может стоять какой-то некий высший разум, под которым, конечно, подразумевалось, раз главный подозреваемый, по их мнению, живет в Америке, значит, его вполне его могли попросить или контролировать каким-то образом вот эти высшие силы как раз-таки из Америки. Вот. И в чем дело как раз-таки? Почему да. вот эти отношения-то испортились, и вот эта обида турецкая? Потому что ни один европейский лидер не поддержал однозначно Эрдогана. Даже те, которые позвонили потом, ну, позвонили они через три дня, например, Меркель через три дня позвонила, да, Обама позвонил через три дня, они при всех своих вот этих высказываниях, соболезнованиях и поздравлениях, ну, положительных там высказываниях в адрес того, что все получилось успешно для демократии Турции и военные не смогли совершить переворот, они все время говорили это через запятую. То есть, все время говорили, но вы там очень сильно ведете свои репрессии, и нужно здесь быть осторожными. И вот это как раз-таки очень сильно задевает турок. И, кстати, вот натовские... американские командующие, один из высших чинов, насколько я знаю, который находится сейчас вот именно на Востоке, да, вот в Европе, он сказал, что все те, которые боролись с ним против террористической группировки, они сейчас посажены. И, с одной стороны, он как бы намекнул на то, что эти люди недостойны, видимо, это были какие-то репрессии именно против Запада, а не совсем потому, что они действительно как-то были связаны с переворотом, но Турции это не понравилось. И, то есть здесь, видите, все время есть какие-то камни преткновения, какие-то неприятные слова, которые Турция не хочет слышать. Она хочет безоговорочную поддержку, как это сделала Россия, кстати.
Просто мы пытаемся понять, насколько глубоко этот конфликт сейчас уходит.
Ну, видите, да. Вот сейчас же будет визит 24 числа Байдена, да, это же тоже не просто так, это тоже примирить Турцию с Америкой. И вот этот визит как раз-таки одного из командующих армий американских тоже, видимо, здесь вот такая, знаете, понятие...
Вы это рассматриваете все-таки как торговлю намерениями, наше любимое развлечение, когда мы, если что, можем даже вот с вами вдрызг разругаться. Или на самом деле тут серьезно все?
Ну, судя по тому, что такая интенсивная происходит... И, скажем так, большой интерес со стороны Америки и военные, и политические круги, и, кстати, некоторые представители Госдепа также, вот они вчера приехали, видимо, здесь есть какие-то опасения у Турции, у Америки. Видимо, не просто так, не то, чтобы нам казалось, как нам это казалось, или мы хотели бы в России, да, хотелось бы, чтобы, как и не только в России, есть и турецкие граждане, которые считают, что... В Турции НАТО не место, и НАТО нужно уже выходить оттуда. И в России больше всего этого хотят, ну, судя по высказываниям, а я имею в виду экспертов. Но оказывается, это не просто наше, как бы, желание выдавать там желаемое за действительное, а есть какие-то для этого предпосылки. То есть, действительно, видимо, что накалились отношения.
Даже по вашим ощущениям, а там какое-то общественное мнение, кто-то
учитывает в этом вопросе? Ну, общественное мнение, понятное дело, они обвиняют Америку, потому что Америка неоднозначно, опять-таки, поддерживает тех людей... Видите, я же сказал, они каждый раз, когда Запад говорит что-либо в отношении того, что случилось, они высказывают свое мнение через запятую. Да, произошло, но вы там будьте, все-таки придерживайтесь демократических устоев и принципов. И как раз вот вы сказали про Гюлена, да, и это главное, получается, камень преткновения, по крайней мере, Эрдоган говорит, если не отдадите, то есть вам рано или поздно придется сделать выбор. Или вы выберете Турцию, или Гюлена. А если судить по заявлениям с американской стороны, они готовы, но ждут каких-то доказательств. А здесь, ну вот, насколько я, по крайней мере, читал, еще совсем недавно, даже на прошлой неделе был... высокопоставленный источник из администрации Обамы собрался с журналистами, это опубликовал Bloomberg, и он рассказал о том, что Турция на самом деле не предъявляла никаких доказательств, которые бы нас убедили. Хотя, я вот, если честно, не понимаю, каждый день от стороны Турции можно услышать, что они там передали столько томов дел, столько-то доказательств, но американская сторона говорит о другом. Или, может быть, информация просто запаздывает?
Убедительность доказательств не исчисляется там, количеством томов.
Да, Согласен.
Поэтому...
Да, может быть, это количество томов, это просто так, как бы такая информация для восприятия именно турецкого потребителя, который скажет, вот, но все-таки мы что-то делаем, а они все равно не, нас не слышат и все равно не соглашаются с нами, может быть.
Мы хотели,
кстати, уточнить, очень похожая история с тем, когда было с Россией. Турция все никак не извинялась, но все время говорила, что мы делаем шаги, а Турция никак не делает никаких шагов. Но пока Эрдоган не извинился, ничего не получилось.
Поэтому я говорю, очень похоже на то самое развлечение торговли намерениями. Но и по поводу Байдена небольшое уточнение. То, что он 24-го, то бишь уже завтра должен быть в Турции. Это запланированный визит?
Да, или... это еще за месяц был запланированный, хотя... Видите, я говорю за месяц, то есть это было не до переворота, это попытки переворота, это было после попытки переворота, но и этот факт обижает турок, потому что они говорят, все-таки месяц прошел, да, вот, например, если учитывать, там, хотя, знаете, после того, как все это случилось, были другие встречи, другие тоже представители именно Альянса тоже приезжали, там пытались понять, что случилось тогда, ну и поддержать Турцию. Ну и как бы эти звонки. Но вот Байден через месяц, да, это было запланировано, это было давно запланировано, но только, насколько я знаю, месяц назад. Тогда еще, кстати, была информация, что Керри приедет. Потом оказалось, что не Керри, а Байден. Ну да.
На всякий случай слушателям напомню, что Джо Байден – это вице-президент Соединенных Штатов Америки, а Керри – это всего-навсего глава государственного департамента. Поэтому, ну, наверное, визит получается рангом повыше.
Да, конечно.
Ну и еще одна новость. Диписточник сообщил о назначении нового посла Турции в России. Вот эта перестановка с чем связывает?
А эта перестановка, кстати, была тоже давно запланирована. Она еще была, знаете, я не узнал еще в начале, если не ошибаюсь, июня. Да, июня. Я мало что знаю о человеке, которого назначил, Хусейн Дириоз. Но я, у меня есть вот биография его, я еще тогда интересовался, кто он. Я увидел, что он...
Это новый посол, как бы,
это новый, да, новый посол. Умит Ярдем уезжает. Он был с октября 2014 года. То есть он не просидел весь свой срок. Он, получается, всего 2 года пробыл, у него миссия продлилась, да. И, знаете, тогда еще не было попытки переворота, и мы думали, а с чем это связано? И мы тогда обсуждали, ну, я имею в виду с коллегами, наверное, это было, это назначение связано как-то с тем, что команда Давутоглу уходит, а нынешний посол, он вроде как его однокашник, вот насколько я знаю.
Давутоглу это... предыдущий премьер-министр,
которого сняли с поста, и, в общем, вся политика Турции изменилась, можно сказать, абсолютно, она так кардинально даже, можно сказать, начала меняться после этой отставки.
То есть просто меняется команда, уже поменялась команда премьер-министра, и здесь логично выглядит смена и посла, например.
Нет, я не думаю, что логично, видимо, может быть, это вообще там какие-то другие причины. Смотрите, вот Дириоз, он, я вот, насколько вижу из его биографии, у него западное образование. Он работал длительное время в НАТО. Он даже был заместителем первого секретаря НАТО на 2010 по 2013 год. До этого он также очень многие годы работал. Он работал в Вашингтоне. Он тоже он был там в посольстве работал. До этого он был, опять же, в НАТО. А в 80-е годы, когда только начиналась его карьера, он работал в Кабуле. Вот,
то есть... что его связывает с Россией, так
да, я не знаю, но, видимо, может, это говорит о том, о его уровне, о его серьезности, и таким образом, как бы, говорит о том, насколько, ну, тогда еще уже было, видимо, понятно, что отношения с Россией как-то улучшатся, хотя, узнав о том, что у него его карьера больше связана с НАТО, это, наоборот, вызывало какие-то вопросы, что, наоборот, будут ухудшаться и больше приближаться как-то к НАТО, Турция еще сильнее будет придерживаться именно этих ценностей. Но сейчас мы видим обратную картину, вообще другую картину. И, конечно, здесь уже я, например, ну, у меня не хватает информации, чтобы как-то с чем-то это связать.
Но какие-то заявления его были, вот именно как субъекта политической деятельности или нет?
После назначения я не видел никаких
назначений. До этого, то есть какие-то выпады или еще что-то, ничего такого яркого не было со стороны его?
Я помню, что у него было одно какое-то высказывание, но оно не было негативным, и оно было в ключе именно, насколько я понимаю, в его должности вот секретарем
Североатлантического альянса.
Да. Когда он так, ну, что именно он тогда говорил, я точно не помню.
Хорошо, будем думать, что это было какое-то конструктивное заявление.
Кстати, я вот и думаю, что было больше конструктивно, потому что оно мне так запомнилось, а вот именно вот дословно я не помню.
Ну и несколько вопросов. Напомню, с нами Ешар Неизбаев, турецкий журналист. Мы работаем в прямом эфире. Есть возможность писать. У нас есть смс-портал +7 925 888 88 948. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Все это в одно слово. Присоединяйтесь и пишите, пишите. Ну и наш резервный студийный номер 8495-646-2486, потому что наш основной пока не работает, резервный работает 646-2486, и все это через префикс 8495. Начнем с Путпута, который интересуется следующим, такой общий вопрос. А чем сейчас живет народ Турции? Отошли от переворота?
Нет, не отошли. Ежедневно, насколько я вижу, информация о том, что происходило, подробности какие-то, они продолжаются. Нет, не отошли, я думаю, еще долго не будут отходить. Хотя бы еще потому, что это, ну, в политическом плане очень сильно помогает консолидировать общество вокруг, ну, зачистку правительства. Провести. Ну, зачистки, они ведутся, знаете, там более 70 тысяч уже уволенных и около 40 тысяч посаженных, которые...
Это не вызывает протесты, слушайте?
Ну, эти все в очень хорошие...
Ну, там учителей же увольняют, там куча народа.
Учителей, докторов...
Да.
То есть, да, очень много разные слои общества, и их так много, и... Протесты, знаете, пока никто протестовать не может. Это волна поддержки, вернее, вот этой реакции в ответ путча, да, попытки. Потому что я уже говорил у вас тоже, что турки, они очень негативно относятся к путчам. Они понимают их результаты, они понимают, к чему это ведет страну. И поэтому они и на протяжении многих лет, и даже те как раз такие закрытые, в результате попытки переворота и обвиненные в том, что они способствовали перевороту, эти СМИ, они в течение многих лет очень негативно высказывались в адрес всех попыток, которые были в истории Турции. Поэтому народ, он как бы и так уже был наполнен вот этим, вот этой ненавистью ко всем проявлениям и желаниям, с силой смести власть избранного правителя, да, государства. Поэтому вот этот негатив, он так выплеснулся на улице в результате, да, что те люди, которые хотели бы протестовать тому, что они видят, вот этим, можно сказать, бесчинством, вот этим такому несметному количеству посаженных, ну и, как это называют, охотой за ведьмами.
Можно назвать еще иллюстрацией. Это в какой-то,
ну, иллюстрация момент. Тоже, да. Да. То они просто не могут как-то реагировать, потому что любое высказывание, критическое высказывание, оно воспринимается как поддержка попытки переворота, как поддержку путчистов.
То есть...
Понимаете? И поэтому вы ничего не можете сказать. Вот человек, он просто не может сказать. И те мои друзья, которые являются левыми, которые, ну уж точно, не поддерживают Эрдогана, и, может быть, на попытку переворота они как-то смотрели так, знаете, с непонятным отношением, да, с негативом, но все равно как они все равно молчат, и они не высказываются, они выставляют там, не знаю, цветочки, бабочки, кошечки и так далее.
Ну, то есть, кухонный протест, не более того. Даже
в социальной... Пока еще даже кухонного протеста нет.
Да, но в социальные сети даже не выбираешь,
да,
никуда.
Да, вот со временем, может быть, люди уже начнут давать оценку. А почему все-таки столько людей посажено? Почему все-таки люди, которых вот сажают и обвиняют в попытке переворота, и обвиняют их в том, что они состоят в религиозной организации, они все говорят, я кемалист. То есть это абсолютно другие взгляды на жизнь. Или кто-то говорит, я вообще социалист, его увольняют с университета. Он говорит, я вообще-то левых взглядов, как я могу быть связан вообще с какими-то исламистами, если я вообще, как бы, мое воззрение другое.
За Маркса, за Ленина.
Да, просто. И вот это пока оно только вызывает такое удивление, но высказывание каких-то, ну, невозможно, потому что реакция будет опять необратима, она такая неприятная.
Ну и Андрей пишет такой философский вопрос, который традиционно возникает в ходе наших встреч, Ешар, это а почему бы не создать мощный союз между нашими странами?
А, ну... кстати, сейчас же уже, знаете, да, это же обсуждается, это Иран, Россия, Турция, что все-таки перед нами уже открыты все двери возможностей, и Россия показала свою сильную эффективность. Вот сейчас уже Иран позволил России использовать свою базу. И это уже как бы большое движение к такому.
А вот это, кстати, треугольник Иран, Турция, Россия выглядит как довольно конфликтный, нет? Или сейчас уже нормально?
Знаете, я не вижу конфликта России с Ираном, не вижу конфликта России с Турцией, но знаю, что Турция сегодня, с Ираном, да, это далеко не... Ну, как сказать, они, может быть, дружественны на словах, но глубоко в душе они все время соперничали очень серьезно. Это не похоже на соперничество России с Турцией. Мне кажется, здесь более как-то...
Глубинно.
Потому что они больше относятся к одной группе. То есть они обе мусульманские страны, но идеологически они в исламе по разным барьерам. Да. То есть одни шииты, другие сунниты. Здесь как бы вопрос.
Хорошо, вопросы остаются, значит, будут и другие встречи. С нами сегодня был турецкий журналист Яшар Неизбаев. Спасибо, Яшар, приходите
еще. Вам спасибо.